Здравствуйте, Индира.
Здравствуйте.
Первый вопрос будет такой. Вы ознакомились с выводами Государственной комиссии?
У меня была возможность ознакомиться с отдельными выводами и рекомендациями, сделанными независимой, как называют, Государственной комиссией под руководством Тимира Сариева, которые изложены на веб-сайте Министерства экономики. Но там в основном изложены выводы, нет полной версии самого отчета и заключений.
А вот если сравнить то, что вы прочитали, и работу депутатской комиссии, есть ли какие-то схожести?
Вы знаете, эта идея до того, как я смогла ознакомиться с этими выводами на веб-сайте, идея по схожести работы депутатской комиссии и работы государственной комиссии правительственной, они начали муссироваться в средствах массовой информации самими депутатами. То есть высказывались мнения, что отчет или работа, проделанная государственной комиссией, является обобщенным вариантом работы экспертов депутатской комиссии. Вот. Но после изучения отдельных материалов, действительно, я могу отметить, что есть определенные моменты, которые присутствуют и у нас, то есть в заключении юристов международно-правовой группы депутатской комиссии, и в отчете правительственной комиссии. Отдельные моменты, конечно же, есть.
Угу. Правительство Кыргызстана теперь должно провести переговоры с Центерой о разрыве соглашения 2009 года. Компания выразила готовность к конструктивному диалогу, однако некоторые спорные вопросы, они намерены, возможно, спорный вопрос, некоторые спорные вопросы будут решаться в международном суде. Если все-таки дело дойдет до международного арбитража, то в каком положении будет Кыргызстан?
Очень хороший вопрос, наверное, интересующий в основном всех юристов. Ответ на этот вопрос очень комплексный. Я, учитывая то, что у нас не очень много времени, попытаюсь кратко ответить. Во-первых, все это будет зависеть от того, как мы подойдем к этой проблеме, к арбитражному регулированию спора. Во-первых, у Кыргызстана, например, согласно договорам, подписанным в 2009 году, есть несколько оснований защищаться, очень хороших, стойких оснований. И более того, защищаться даже без суда. Например, приведу. В проекте соглашения по новым условиям указывается, что, например, все соглашения, заключенные в 2009 году, они подлежат одобрению Совета директоров компании Центера. При работе в рамках депутатской комиссии мы запрашивали такой документ. Как вы знаете, данное соглашение, оно не является устным. Это должен быть протокол, это должно быть решение Совета директоров. На английском, на русском не имеет значения. Нам его не предоставили. В документах отсутствует какая-либо ссылка на то, что данное согласие имеется. Важность этого фактора заключается в том, что в случае, если данные соглашения были заключены, например, без согласия Совета директоров со стороны Центеры, соответственно, по этим же соглашениям все эти договора 2009 года признаются автоматически недействительными, а стороны приводятся в первоначальное положение. Это во-первых. То есть здесь необходима проверка. В этом случае, если действительно ситуация обстоит так, как я говорю, то безболезненно Кыргызстан приводит стороны в первоначальное положение, возвращает собственность к себе, и никаких рисков участия в арбитражном разбирательстве у него нет. Во-вторых, что касается, опять же, зависит от того, как мы пойдем. Например, конкретно Центера должна выразить свои претензии, по каким вопросам они не согласны и по каким вопросам они намереваются обратиться в арбитражный суд, международный арбитраж, как вы говорите. Потому что, например, по вот соглашениям 2009 года есть 4 пункта, я вам даже зачитаю. Это охрана окружающей среды, промышленная безопасность, недропользование, порядок ведения работ по добыче полезных ископаемых. Вот эти 4 момента обладают юрисдикционным иммунитетом. Что это означает? То, что вот эти вопросы не подлежат рассмотрению в арбитражном суде какой-либо страны. Соответственно, по вот этим вопросам, если мы находим, доказываем, обосновываем нарушение, допущенное канадской компанией, мы применяем киргизское законодательство и применяем те меры ответственности, которые прописаны в нашем законе. Закон о воде, налоговый кодекс, земельный кодекс, воздушный и так далее. Вплоть до уголовного кодекса. В рамках, например, работы депутатской комиссии мы выявили нарушение, ответственность за которое предусмотрено уголовным кодексом. В том числе это ответственность заключается в том, что виновные лица лишаются свободы от 3 до 7 лет с конфискацией имущества. То есть Кыргызстан безболезненно конфискует, если в рамках уголовного процесса доказывается вина, то есть мы не говорим о том, что мы изымем собственность без суда и следствия, в рамках процесса судебного доказывается вина, и видом ответственности будет конфискация имущества канадских компаний именно как вид ответственности. В этом случае никакой международный арбитраж не сможет пересмотреть судебный акт суда того государства, который имел право вынести это решение. Угу. То есть, опять же, последствий никаких не будет. Это не будет являться ни экспроприацией, ни национализацией, ни каким-либо другим видом незаконного изъятия собственности. То есть все зависит от того, по какому пути мы будем идти. И я вам могу с уверенностью сказать, что несмотря на всю сложность условий соглашения 2009 года, есть определенные пункты, есть определенные нормативы, правила, по которым мы вправе защищаться и обязаны защищаться. И у нас очень стойкая позиция. И как вы, наверное, видели, очень большое внимание и в нашей депутатской, в нашем депутатском расследовании, и в расследовании госкомиссии были как раз больше внимания было уделено вот этим четырем пунктам, обладающим юрисдикционным иммунитетом. Поэтому, конечно же, любая сторона, участвующая в споре, она будет говорить или даже, так скажем, запугивать международным арбитражом, потому что Кыргызстан действительно страдает от того, что ненадлежащим образом участвует в судебных разбирательствах, опаздывает в сроках, не представляет документы, проигрывает процессы, которые можно было бы выиграть. Но не нужно бояться вот этой арбитражной оговорки, что в случае спора мы подадим в суд. Это их право, но это и наше право. А налагать ответственность на лица, которые действительно нарушили наше законодательство. И в международном праве есть принцип. Принцип суверенитета государства. Государство имеет право защищать свои интересы, особенно те, которые касаются национальной безопасности. А деятельность Народникекумтур по всем правовым принципам, она действительно равна вопросу национальной безопасности. И мы обязаны защищать свои интересы. И мы не можем только из-за вот этого утверждения, что канадская компания будет защищаться в суде, исключать или не защищать интересы нашего государства. Тем более, что вместе с интересами нашего государства затрагиваются и интересы близлежащих государств. И если мы не предпримем меры, соответственно, мы будем нести в случае нанесения ущерба ближайшим государствам, мы будем нести уже межгосударственную ответственность. Не по своей вине, а по вине канадской компании. Поэтому я не думаю, что нужно бояться арбитражей. В любом случае, конечно, любой спор подлежит первоначально мирному урегулированию, попытке мирно урегулировать, выяснить спорные моменты и можно ли их привести к взаимному согласию. Если это не получится, то любая сторона имеет право защищаться так, как считает нужным. То есть мы принимаем свои меры, принимаем в рамках судебных разбирательств. Канадская сторона, если считает нужным, может принимать свои меры.
Вот вы сказали об ответственности Кыргызстана перед другими странами. А какие претензии могут быть предъявлены Кыргызстану со стороны других стран региона и почему?
Вы знаете, в рамках работы депутатской комиссии у нас проводились анализы почвы, земли, воды, которые находятся на территории рудника Кумтур. И были выявлены ряд элементов, которые регулируются отдельным законодательством на международном уровне. Например, это элементы, содержащие радиоактивные соединения. Эти элементы, вообще взаимодействие, транспортировка, экспорт, импорт регулируется целым списком международных документов, которые Кыргызстан сейчас ратифицировал. В случае, например, тем не менее, вот эта деятельность с такими радиоактивными элементами, взрывчатыми элементами, она не полностью контролируется нашими государственными органами. В случае, если произойдет какой-либо ущерб, какой-либо несчастный случай на руднике Кумтур, вы сами понимаете, что элемент химический, он, особенно когда мы говорим о руднике, добыче полезных ископаемых, он не остается на месте, он просачивается в воду, в воздух, в почву и так далее. И, как вы знаете, на руднике Кумтур это горная местность, окруженная реками, которые трансграничат соседствующими государствами, и мы не можем контролировать процесс убывания вот этих элементов и появления их на территории другого государства. И нанесение любое нанесение ущерба соседнему государству по причине деятельности какого-либо субъекта на нашей территории является нашей ответственностью, потому что мы в свое время не предотвратили утечку, нанесение ущерба, несчастный случай и так далее. Соответственно, вы сами понимаете, что в рамках международных соглашений это не наши формулы экологические, это международные формулы, по которым суммы претензий, которые могут быть предъявлены Кыргызстану, будут просто огромными. Они покроют нас долгом на много-много десятилетий вперед. И будет абсолютно правы, потому что в транснациональных отношениях именно государство отвечает за деятельность всех субъектов, которые оперируют какими-то ядовитыми, взрывчатыми, опасными химическими элементами. А если мы это не контролируем, то мы несем ответственность не сама компания, а именно государство, правительственные органы.
Госкомиссия в своем заключении отметила, что у Кыргызстана есть только три риска при международном разбирательстве. Это внутренние проблемы Кыргызстана, прекращение поступления налогов от предприятия и риск потери доверия со стороны международных финансовых организаций. А какие риски видите вы?
Вы знаете, все будет опять же зависеть от того, каким образом мы к этой проблеме подойдем. Если вы, например, говорите сейчас о том, что нам необходимо оставить наши правоотношения с канадской компанией на том уровне, на котором они есть, то вопрос, конечно, очень сложный. Это вот все то, что я вам говорила. Это риски межгосударственной ответственности, это дальнейшие непоступления в бюджет и так далее. Я с этим согласна. Но если, например, говорить о том, что мы будем данные соглашения отменять и приводить их в соответствие с действующим законодательством, то это другой вопрос. Например, предположим, мы оставляем соглашение. Тогда в этом случае утверждение о том, что снизится поступление в бюджет, оно, ну, скажем так, ничтожно. Почему? Потому что в соглашении 2009 года четко расписано, что налоговый режим для компаний, разрабатывающих месторождение Гумтор, он стабилизирован и зафиксирован определенными суммами на много-много-много лет. Соответственно, мы не можем, если у нас мы оставляем действующими соглашения, мы не можем их менять, мы не можем требовать увеличения налогового режима и так далее. Потому что если мы потребуем, мы автоматически нарушаем их, и мы автоматически подлежим судебному разбирательству. Если мы приходим к такому мнению, что действительно нарушения, допущенные канадской компанией, настолько велики, что мы обязаны принять меры и отменить эти соглашения, в этом случае вопросы снимаются. Да, у нас могут быть риски судебных разбирательств, но они есть и в любом случае, даже при наличии соглашений. Да, у нас есть риски по налоговым выплатам в связи с тем, что деятельность канадской компании на какое-то время может остановиться. Но, опять же, все будет зависеть от оперативности работы госорганов. Например, в рамках депутатской комиссии мы предлагали, что в случае, если данное соглашение 2009 года отменяется, мы предлагали создать новую компанию, которая воплотит в себе функции управляющих компаний КОКа и КГК. В этом случае деятельность на руднике не останавливается. Производство и добыча полезных ископаемых продолжается, но уже на том уровне, который соответствует действующим налоговым законодательству. То есть все необходимые налоговые отчисления в полной мере, без каких-либо льгот, будут поступать в госбюджет. Затем, опять же, в рамках новой, вновь созданной компании можно было бы, опять же, изменить и иссыкульские взносы, и плату за управление. То есть поменять все то, что сейчас, по сути, недоплачивается канадской компании, а в большей степени не то, что недоплачивается, уплачивается в счет наших же взносов, нашей киргизской доли. Поэтому всю финансовую, конечно, часть можно было поменять, но в том случае, если, опять же, у нас решится повелительный вопрос о том, что мы прекращаем свои отношения с канадскими компаниями и строим вот новое предприятие, которое уже будет в полной мере отвечать нашему законодательству. И это будет справедливо. Почему? Потому что, как вы знаете, у нас действует закон о иностранных инвестициях, согласно которому и иностранные инвесторы, и местные инвесторы занимающимися, например, одним и тем же видом работ, они имеют равный статус. Нельзя одному инвестору предоставить налоговые льготы, каникулы и так далее там на 50 лет, согласно которому они практически ничего не выплачивают, а с местной компанией, которая также занимается разработкой добычи золота, просить уплаты всех видов налогов, таможенных сборов и так далее. То есть это, опять же, видите, для государства это тоже мысль, идея для размышления, потому что местные инвесторы, разрабатывающие тоже месторождения, они могут поднять вопрос, почему я оплачиваю все налоги, а кто-то не оплачивает ничего. Угу. Вот. Поэтому все будет зависеть от того, к чему придет Джогур-Кукинеш, какой вариант выхода из ситуации одобрят. И в зависимости от этого мы уже можем порекомендовать дальнейшие пути безболезненного развития и деятельности народники Кунтур.
Угу. Кстати, говоря вот о налогах, по словам министра экономики Тамира Сариева, если для Кунтура будет изменен налоговый режим, то от предприятия станет поступать налогов больше на 4,8 миллиарда сомов или 100 миллионов долларов. По мнению правительства, должна быть пересмотрена сумма компенсации за наносимый экологический вред. Сейчас эта сумма составляет 310 тысяч долларов в год. А инспекция по технической и экологической безопасности нанесенный экологии вред оценила в 6,7 миллиарда сомов или 152 миллиона долларов. Как можно будет вот эти вот суммы доказать юридически, да, что вот нанесен вот такой вот вред экологии?
Ну вот как раз вот в этой части у нас есть целый раздел в нашем заключении. В принципе, к сожалению, вот я бы хотела отметить, что при рассмотрении нашей работы в Джугур-Кукинеше не было обращено внимание на то, что у нас есть два документа. Был отчет депутатской комиссии и было заключение исключительно юридического характера, представляющее собой анализ, очень детальный анализ действующего киргизского законодательства, международного законодательства. Вот. В данном вот документе у нас есть как раз ответ, целая глава на странице 119, полный ответ на ваш вопрос. Постараюсь ответить очень кратко. Как я уже говорила, изменить сейчас, в настоящее время, налоговый режим нельзя. Это можно будет сделать только, предположим, если канадская компания остается, это можно сделать путем внесения изменений в налоговое законодательство, что возможно только после внесения изменений в соглашение. В соглашении четко прописывается, что изменять налоговый режим, введенный для компаний, нельзя. В противном случае это будет являться нарушением соглашения. И все ущерб, весь ущерб, все убытки, которые последуют, они автоматически ложатся в виде ответственности на киргизскую сторону. Это первое. Второе. Что касается увеличения налогов, есть, когда мы проводили свою работу, в соглашениях есть несколько отдельных видов плат. Это не налоговые платежи, но это платежи, которые оплачивают компании, которые можно было безболезненно увеличить для нас, то есть без риска быть судимыми там, в международном арбитраже. Я вам могу привести. Это, вот, например, плата за загрязнение окружающей среды. Как мы, вот вы правильно заметили, эта сумма, мы в рамках работы своей, например, вообще не нашли никакого обоснования подсчета этой суммы. Экологические аспекты – это очень комплексные аспекты. Они включают в себя долгосрочный расчет. То есть нельзя сказать, что если, например, грубый пример, компания не соблюдает требования по хранению цианида, то вот за эту сумму налагается какой-то штраф. Это штраф, единовременная выплата, но она не включает в себя тот ущерб, который мог уже быть причинен путем того, что цианид, как вы знаете, всасывается в почву, в воду и выходит где-то в Нарынской области или где-то еще. То есть мы не рассчитываем всю цепочку ущерба, который может быть нанесен. Увеличить его можно. Есть стандарты. Есть стандарты, которые приведены у нас в положениях, есть стандарты международного характера. Я не знаю, чем руководствовалась госкомиссия при подсчете этих сумм, но я думаю, в данном случае необходим комплексный подход с привлечением специалистов не только местного уровня, но и международного уровня, чтобы, потому что есть целый ряд документов, позволяющий нам применить международные формулы подсчетов экологического ущерба. Во-первых, и за причинение ущерба, за его длительный характер и за какие-либо убытки, например, причиненные не только окружающей среде, но и лицам, пострадавшим от этого ущерба. Также можно внести безболезненное совершенно изменение в действующее соглашение о купле-продаже золота, то есть золота и серебра. Как вы знаете, вот этим проектным компаниям разрешено разрабатывать, добывать только золото и серебро. На остальные сопутствующие металлы никаких платежей не внесено. Тут есть целый ряд нарушений, которым может руководствоваться правительство при внесении изменений вот в соглашение. А именно, что, например, при разработке золота и серебра, хорошо, у нас вот есть вот такие платежи, но остальные металлы, которые могут вырабатываться проектными компаниями, получается, по ним эти компании не выплачивают в бюджет ничего. Во-первых, тут нарушается, сами знаете, налоговый кодекс, таможенный кодекс, экспорт, импорт металлов, а это достаточно дорогостоящие металлы, любой металлург может это подтвердить, которые ценятся в странах ближнего зарубежья, в Китае, и выкупаются по любой цене. Это также и нарушение закона о концессиях, согласно которому на добычу и разработку полезных ископаемых необходим конкурсный подход. А проектные компании, получается, отдали весь участок на разработку золота и серебра, но не включили все сопутствующие металлы. Хотя на эти металлы могли бы разрабатываться, добываться третьей компанией. И бюджет дополучал бы еще большие суммы платежей. Поэтому в этой части, а это регулируется, этот вопрос регулируется нашим законодательством. Поэтому мы также могли бы безболезненно увеличить наши поступления в бюджет. Так, также мы могли бы и увеличить порядок оплаты и распределения исыкульского взноса, также безболезненно. То есть это не налоговый платеж, но это тоже платеж, который внесен в соглашение без какого-либо обоснования, и по большей части вот этот исыкульский взнос, он распределяется очень забавно. В чем это заключается? В том, что по сути, во-первых, 50% исыкульского взноса подлежит распределению только по согласованию с проектной компанией. На каком основании проектная компания должна согласовывать, вернее, мы должны согласовывать с проектной компанией, куда государство потратит 50% высокоуровневого взноса. Это неправильно. Во-вторых, сумма сама не обоснована. То есть не включены все те траты, которые могут, может понести, да, вот администрация жителей Сокольской области для восстановления, да, вот, там, среды, для восстановления здоровья и так далее, там, инфраструктуры. Нет обоснования. Вот эти вот моменты, по которым мы можем безболезненно внести изменения и требовать, например, если мы решим мирно урегулировать спор, по ним мы можем спокойно требовать внесения изменений. Что касается налоговых поступлений, я уже сказала, что любая попытка изменить налоговый режим, налоговый, таможенный режим, приведет к автоматическому нарушению соглашений и к арбитражу. Если этих соглашений не будет, то есть если они будут отменены, тогда, конечно, вопрос будет другой. Здесь можно будет для новой компании устанавливать совершенно другие налоговые льготы, каникулы и так далее. И вот, кстати, по поводу налогового режима я бы хотела отметить интересный момент, что согласно требованиям МСФО, вот такие налоговые льготы, предоставляемые компаниям, они являются госпомощью, так называемой госпомощью. И учитываются на балансе предприятия, и в будущем они должны как-то распределяться. То есть компания, получив налоговый каникул на какой-то период, на вот эта сумма, недоплаченная в бюджет, она должна в дальнейшем распределяться на какие-то выплаты, то есть возвращаться государству. Mm-hmm. То есть это не освобождение от налогов, это должно быть, это налоговые каникулы с последующим восстановлением этой суммы, недополученной в бюджет. У нас это в договоре не предусмотрено. Опять же, нарушение международных принципов. В данном случае необходимо, я же говорю, волевое решение, прежде всего, органов наших государственных, которые в зависимости от того, что они решат, должны уже будут в дальнейшем действовать без риска для страны, без риска арбитража, без риска какого-либо эмбарго, да, со стороны иностранных организаций или государств. Это все возможно сделать.
И последний такой вопрос. Если Центера не согласится на условия правительства, то государственная комиссия предлагает государству начать процедуру одностороннего выхода из соглашения 2009 года. Депутат Текебаев в свою очередь предложил принять отдельный закон для денонсации соглашения. Если брать во внимание международную практику, как будет правильнее денонсировать вот это вот соглашение?
Ну, вопрос о денонсации поднимали и мы в своем заключении в свое время. Для того, чтобы объяснить обществу данную ситуацию, я бы хотела отметить следующее. Во-первых, в 2009 году было ратифицировано законом Джокуркукинеши, было ратифицировано только одно соглашение. Это основное соглашение о новых условиях по проекту КумТОР. Но в этом соглашении были сделаны ссылки на остальные 10, то есть ратификации подлежало одно соглашение, но вот это соглашение как спрут присовокупило к себе остальные 10 и придав им тоже в какой-то степени международный характер. Это очень важно. Почему? Потому что здесь, во-первых, процедура ратификации соглашения она была нарушена. В международной практике, вот у нас тоже есть очень большой раздел по этому поводу, в международной практике действительно есть понятие международных соглашений. Это когда стороной соглашения выступает государство, два государства, либо государство и международная организация. Канадские компании к статусу международной организации не имеют никакого отношения. Это частная компания коммерческого характера. С одной стороны выступает канадская компания, с одной стороны кыргызское государство. Но опять же, не само кыргызское государство, потому что оно не владеет акциями. Оно выступает через Кыргызалтын. То есть по всем принципам, характеризующим документ международным, вот это основное соглашение о новых условиях не подпадает. Поэтому мы и говорили, что при ратификации этого документа была допущена юридическая ошибка. И более того, при ратификации международного соглашения процедура, согласно нашему закону о международных договорах, требует депонирования ратификационной грамоты в международную организацию. В данном случае это будет, например, секретариат ООН. Мы запрашивали, делали письменный запрос через наше представительство в Нью-Йорке о наличии ратификационной грамоты в секретариате ООН. Такой грамоты нет. И сам эксперт отдела ратификационных грамот в ООН заявил, что вряд ли это возможно, существование такой грамоты возможно, потому что документ, то есть это соглашение, не является международным. То есть у нас есть документы, доказывающие абсурдность придания вот этому договору международный характер. Если бы, например, это действительно было бы международным договором, мы могли бы пройти процедуру денонсации, то есть по закону принимается соответствующий законодательный акт, это вопрос о денонсации соответствующего уведомления направляется в международную организацию, которая хранит ратификационную грамоту, действие этого документа соглашения прекращается по истечению какого-то времени, и эта организация присылает нам соответствующее уведомление, что действие прекратилось. Так как мы этого сделать не можем, соответственно, в данном случае необходимо вопрос об отмене этих соглашений решать путем обыкновенной законодательной деятельности. Джугуркукинеш — это тот орган, который принял закон. Они же должны и принимать закон об отмене того закона, которым основное соглашение по проекту КумТОР было ратифицировано. Это элементарная законотворческая деятельность, которую Джугуркукинеш имеет право и обязан делать. И обосновать это можно очень многими принципами. В целях экономии времени я не буду его называть вам, назову несколько. Принцип предосторожности, принцип устойчивого развития, принцип суверенитета. То есть это то, что как раз находится в полномочиях государства. В рамках интересов соблюдения интересов общества, интересов соседствующих государств, интересов экологической безопасности и так далее, интересов будущих поколений, на имеющих право в том числе на вот эти природные ресурсы. Законодательный орган обязан отменить тот закон и все те законы, которым были внесены, например, изменения в налоговый кодекс, таможенный и так далее. То есть привести нормативную базу, которая ошибочно была изменена, в соответствие с нашим законодательством и Конституцией. И это, на это Джугуркукинеш имеет полное право. Почему? В самих соглашениях 2009 года указывается, что ничто не останавливает киргизское государство, несмотря на все подписанные условия, какими бы они кабальными ни были для Кыргызстана, ничто не останавливает киргизское государство принимать какие-либо меры, если он эти меры принимает в рамках общественной национальной безопасности, в рамках соблюдения киргизским государством своих обязанностей по международным соглашениям. И поверьте мне, в нашем заключении есть целый ряд соглашений, огромный список, по которым при наличии наших правоотношений с Центерой мы эти соглашения не соблюдаем, мы нарушаем эти соглашения. Это бомба замедленного действия. Поэтому если мы это, к этому правильно подойдем, обоснуем, в этом случае ни один арбитр международного арбитража не сможет отменить какой-либо акт суверенного государства только на том основании, что предприниматель, да, не доволен такой отменой. Это во-вторых. В-третьих, в случае, если мы денонсируем или отменим, тут уже не денонс, это отмена закона, здесь встанет вопрос по поводу собственности компании. То есть, как вы, наверное, знаете, очень много муссируется сведения о том, что Центера заявит требования по вопросу экспроприации инвестиций. Во-первых, в соглашении инвестиционном, которое было подписано в 2009 году, есть пункт. Это соглашение мною изучалось и на английском, и на русском языке. В случае, если происходит разрыв отношений, Центера имеет право предъявить требования по одному активу, только по одному активу. В практике международных споров инвесторы предъявляют требования по целому ряду активов. Это внесенные инвестиции, упущенная выгода, проценты и все остальное. Проблема наша в том заключается, что мы не читаем документов на всех языках, на которых имеются эти документы. Я имею такую возможность, потому что я хорошо владею английским языком, я вела процессы международные за рубежом. Я сравнила две версии на английском и на русском. И действительно, у Центеры слабая сторона заключается в том, что при возникновении споров Центера имеет право предъявить требования по одному активу, то есть на выбор. Это очень слабая сторона. Во-вторых, Центере будет очень нужно будет серьезно поработать и доказать потом свои потери как инвестора. Во-первых, мы вот писали в нашем заключении о том, что необходимо отличать инвестиционную деятельность от производственной. По большей части то, что делает в настоящее время Центера, это производственная деятельность. А производственная деятельность не защищается законом об инвестициях. Потому что тот, кто занимается производственной деятельностью, он теряет статус инвестора. Соответственно, его права не защищаются таким же образом, как и у инвестора, и он не имеет всех тех прав. В-третьих, как я сказала, у государства это суверен, это субъект межгосударственных, международных отношений, который имеет право регулировать свои проблемы на своей территории. Если у него вот есть определенные основания, это вот принципы, да, вот я вам говорила, устойчивое развитие, безопасности и так далее, он имеет право и обязан принимать действия в случае, если они не противоречат общественному там, порядку, в случае, если они, его действия соответствующим компенсированы. Но компенсации по международному праву подлежат действительно инвестиции, доказанные инвестиции, вложенные компанией. У нас есть целый анализ вот этого вопроса по поводу инвестиций, который сводится к тому, что основная часть инвестиций, которая была сделана не вот данной канадской компанией, а была сделана за счет киргизской стороны. Мы отказались от своих концессионных плат, хотя должны были их получать. Они легли в развитие и производство на этом руднике. Мы отказались от налогов, они легли в развитие и производство на руднике. Даже взносы, которые должна оплачивать канадская компания, они в случае убыточности предприятия, вот по соглашению, они также ложатся в расходы или в убытки компании, и, соответственно, мы недополучаем прибыль, мы вкладываем эту прибыль, автоматически вкладываем. То есть все те развития, большая часть развития вот этого рудника, вот этого производственных помещений, фабрики, они были сделаны за счет киргизской стороны. Поэтому для того, чтобы нельзя обществу, например, представлять сведения о том, что канадская компания является исключительным инвестором, и при случае спора мы понесем огромную ответственность и будем обязаны вернуть им все эти деньги. Этой компании необходимо будет доказать, что действительно эта компания реально внесла инвестиции. И более того, один из вариантов, который мы предлагали, безболезненного решения вот этого вопроса при отмене соглашения, да, или, как вы говорите, денонсации, Есть ряд правонарушений, которые мы выявили и на них обратили внимание в своем заключении, ответственность по которым наступает по Уголовному кодексу. Уголовный кодекс предусматривает ответственность, помимо лишения свободы, это конфискация имущества. То есть имущество, принадлежащего самому собственнику. Собственник – это канадская компания. То есть если, например, канадская компания докажет, что действительно на руднике Кумтор имеются действительно ее активы, принадлежащие исключительно ей, это имущество будет подлежать конфискации. Это будет мера ответственности, принятая судебным органом в рамках суда. То есть она не будет подпадать ни под понятие экспроприации, не под понятие национализации. Это мера ответственности за нарушение договора. И при нарушении договора на уровне международных документов в практике действительно существенное нарушение договора влечет его расторжение и право потерпевшего взыскивать с нарушителя соответствующую сумму. И еще бы хотела отметить, что нельзя путать вопросы национализации в данном случае, когда мы говорим об отмене соглашений. Почему? Потому что мы с канадской компанией имеем концессионные отношения. То есть мы предоставляем во временное пользование, управление, да, вот этот рудник Кумтор. Рудник, вот эта территория, почва, недра и вода на территории рудники Кумтор, они по конституции являются собственностью государства, собственностью народа. Соответственно, нельзя изъять или национализировать собственное имущество. Когда мы говорим об отмене документов, мы и на сессии Дюгруку Кенеша говорили, и сейчас продолжим говорить, что когда мы говорим об отмене документа, то есть соглашение 2009 года, мы не говорим о незаконных действиях, мы говорим о том, что нам разрешено и нашими законами, и Конституцией, и международными соглашениями. Поэтому вот хотелось бы просить не путать вот эти термины, потому что очень многие эксперты не понимают сущность этих терминов и вводят общество в заблуждение. Вот. Поэтому я думаю, что безболезненный подход к отмене соглашений имеется, который можно будет совершить в рамках международных соглашений, в рамках самих соглашений 2009 года, которые не станут предметом спора, если к ним правильно подойти. Вот. И я думаю, что, по крайней мере, у Кыргызстана есть эти основания, к сожалению, которые не используются в настоящий момент нашей стороной.
Хорошо, спасибо вам за интересное интервью. Вы очень хорошо прояснили ситуацию.